Проект «Литрес-чтец». Елизавета Мусатова. «Время красивых людей». Читает Екатерина Ерёмкина. Предисловие. В открывающих титрах кино обычно пишут, что все события вымышлены и любое совпадение с реальностью случайно. «Время красивых людей» происходит в вымышленном близком будущем. От стадии черновика до выхода романа в печать для многих людей оно превратилось в страшное настоящее. Наверное, последнее дело для автора объяснять, что он хотел сказать в своей книге. Но мне важно написать несколько слов перед тем, как выпустить текст к читателю. Есть большая история, есть люди, с которыми она случается. Я не эксперт в большой истории. Этот роман не про политический строй или устройство военных переворотов. Не стоит искать в нем доскональной достоверности. Он про то, что мне хорошо знакомо, про людей и их истории. Я — практикующий психотерапевт. Ко мне приходят люди со своей болью, горем, бессилием и надеждой. Они ищут смысл и в процессе поиска соприкасаются друг с другом и вскрывают что-то тайное. Становятся другому раной или исцелением, стеной или свободой. Мне бы хотелось, чтобы выдуманный полыхающий мир стал не поводом для споров, а возможностью обратиться к собственной частной внутренней войне, которая жива во многих из нас. И, может быть, увидеть в историях несуществующих людей свой ответ на вопрос, когда все горит, что мне делать в этом времени? Елизавета Мусатова. Январь 2022. Глава первая. Вешалигеев. Широкая улица князя Милоша превратилась в человеческую запруду. Перекрестки перегородили железными заграждениями и автомобилями с разноцветными коронками городских таксопарков. У здания парламента гудела, точно улей, протестная толпа. Кто-то уже расписывал из баллончика косыми слоганами стену изящного, умытого здания. Шипела краска, плыл над головами едкий запах. То и дело кто-то выкрикивал слоган, и толпа подхватывала, орала в тысячу медных глоток. Орала, но стояла на месте. По ту сторону заграждений стояли ряды жандармов в защитных шлемах и бронежилетах. Как холодной неэластичной мышце нужна растяжка для разогрева, чтобы прийти в кондицию для нагрузки, так и толпе нужно было прогреться чем-то, чтобы резиновые дубинки и слезоточивый газ перестали быть весомым аргументом, чтобы масса заревела, полыхнула безудержным балканским пламенем и рванула на штурм. Кто-то успел отбежать в пекарню вниз по улице и спешно возвращался к своим, на ходу разворачивая бумажные промасленные пакеты, откусывая от горячего бурека. Обертку человек выбросил тут же, на тротуар. Ее подхватил летний ветер и понес дальше, мимо толпы, мимо заграждений, мимо притихших парадных витрин магазинов одежды и бюро путешествий, к нарядной, точно пирожной, цветочной площади. Ветер принес бумагу к ступеням памятнику писателю и демократу Бориславу Пекичу и прибил к белому камню. Алиса сама не поняла, когда успела нашарить руку Мики и взять его узкую, изящную ладонь в свою. Перевела взгляд с толпы на него. На тонкие профили густые темные ресницы. Мика дрожал, а человек из пекарни, вместо того, чтобы бочком ввинтиться в толпу, перешел на другую сторону дороги, сел на тротуар, снова откусил и принялся неторопливо жевать. Повернул голову в бок. Хмыкнул, когда увидел, что сидит у широкого окна, за которым внутри на подоконнике стояли радужные флажки, пирамида сувенирных кружек с радужной же символикой и лежали аккуратные стопки буклетов с заголовком «Белградский парад гордости». Человек затолкал пальцами в рот остатки бурека, отер руку о карман собственной куртки, уцепился за подоконник, подтянулся и прижал лицо к стеклу. В глубине помещения разглядел несколько человек в углу. Выругался. Обернулся к толпе. «Эй!» — замахал рукой. На крик обернулся рослый мужик в куртке военного кроя. За ним второй, коренастый и с бритым затылком. Бранное слово пронеслось по рядам. Люди словно впервые увидели, что стоят напротив окна с радужными флагами. Зашумели громче. В витрину полетел первый камень. Прыснуло битое стекло. Толпа завибрировала, зашевелилась. В витрину потекли люди. Полетели на пол кружки, закружились на ветру буклеты. Трое молодых ребят и две девушки, которые прятались в дальнем углу, закрывали руками головы от толпы. Один попробовал прорваться к выходу, но его взяли в клещи и передали по рукам обратно, как будто мяч в детской игре. С криками и хохотом толпа отвешивала тычки, дергала за одежду, хрустело под подошвами стекло. Кто-то сорвал со стены большой разноцветный флаг, поднял над головой. «Сжечь!» — крикнул кто-то с улицы. Толпа одобрительно заревела. Никто не понял толком, что или кого предлагали сжечь, но предложение всем пришлось по душе. «Сжечь!» — гаркнула полная женщина в футболке с гербом Сербии прямо над головой заложников. Одна из девушек со спутанными длинными волосами, потекшей тушью и разбитой губой, которая прикрывалась руками и повторяла «пожалуйста, пожалуйста», вскинула голову и диким взглядом посмотрела на женщину. Та смутилась от взгляда, отвела глаза в сторону. Точно по воздуху ее смущение передалось стоявшим рядом мужчинам. Они попритихли. «Гоните их», — мрачно сказал тот, что в военной куртке. Ребят вздернули на ноги. Толпа не сразу, но расступилась, чтобы по узкому коридору дать им выйти на улицу. В спину летели тычки и оскорбления, а кто-то уже скручивал из флага чучело и малевал приговор на обратной стороне таблички с входной двери. Табличку повесили чучелу на шею, пустили по рукам на улицу. Кто-то уже щелкал колесиком зажигалки, но шальной весенний ветер не давал пламени разгореться. «А ну, пусти!» Мужчина в военной куртке локтями протолкал дорогу к фонарному столбу, и вокруг него образовалось пустое пространство. «Неси сюда!» Под свист и улюлюканье мужчина сбросил куртку, а затем расстегнул пряжку ремня и одним движением вытянул его из шлевок. Скинул руку с ремнем над головой. «У-у-у!» — отозвалась одобрительно толпа. Ремень обернули вокруг шеи чучела, а затем приладили мужчине за спиной на манер рюкзака. Тот потер руки и, на удивление, ловко начал карабкаться вверх по столбу. «Вешай!» — крикнул кто-то. «У-у-у!» Когда тряпичное тело повисло и закачалось, чистый женский голос затянул молитву. К нему присоединялись другие голоса, мужские и женские. Вдалеке что-то рвануло. От звука взрыва толпа окончательно пробудилась, повернулась к заграждениям у парламента и пошла прямо на ряды жандармов. Рвануло еще раз. И еще с разных сторон. К звукам толпы добавилось нарастающее механическое дребезжание. Его Алиса знала хорошо и распознать могла задолго до того, как увидит танки. «Пошли!» Мика моргнул. «Пошли, ну!» Развернулась и увидела, что на другом конце перегороженной улицы колышется и плывет на них другая толпа, уже не разношерстные протестующие, а люди в одинаковых банданах поверх ртов, в черных куртках и камуфляжных штанах. В другую сторону было не пройти. Оттуда уже неслись звуки ударов дубинками. Алиса рванула Мику за руку. Они прижались к стене на опустевшей стороне улицы и быстро пошли вдоль нее. Алиса впереди, Мика за ней, все еще ведомый за руку. Главное — не смотреть в глаза. Успеть бы до первого поворота, который сразу за ограждениями. Успели. Но за поворотом на них шли еще одни, на этот раз в униформе, и было не понять, это подкрепление жандармам или поддержка протестующим. А еще за ограждениями суетились люди, обычные, гражданские. Кто-то пытался забежать в супермаркет, кто-то по-детски забрался с ногами на лавочку у маленького фонтана, чтобы не затоптали. Кто-то жался к стене. Алиса пошла вперед, навстречу людям в униформе, обтекая людей у стен. Следующий поворот. Снова рванул снаряд, на этот раз совсем близко. Потянулся дым, за ним запах. Задребезжали стекла в окнах. Алиса почувствовала, что Мика вывинчивает руку из ее пальцев, словно пробку штопором из горлышка бутылки. Пришлось остановиться. Обернулась. «Ты чего?» «Я домой». Взгляд у Мики был стеклянный. «Какое домой? Не дури!» «Домой», — упрямо повторил он. «Да у него шок». Людей становилось больше. Слева на улицу въехал первый танк. Алиса одной рукой перехватила Мику за запястье, а когда он дернулся и снова попытался вывернуть кисть, с размаху залепила пощечину. Мика часто заморгал, затряс головой. Алиса притянула его поближе за руку, а вторую ладонь положила ему на плечо. Посмотрела в глаза, которые перестали быть стеклянными, а стали живыми и очень испуганными. «Мы обязательно пойдем домой», — — сказала Алиса. «Но сначала выберемся отсюда. Громили парламент. Если у толпы получится, дальше двинут к зданию генштаба, к МИДу, к филиалам МВД. Нужно в боковые улицы и по ним подальше от центра. А там уже можно отдышаться и решить, как дальше». Мика снова дернул рукой. Испуг в глазах превратился в обиду, но времени разбираться не было. Алиса открыла рот. Сказать ничего не успела. Жахнула и сдула танка. Раздался громкий визг. Люди бросились в рассыпную. Побежали Алиса с Микой. За их спинами начиналась гражданская война.